Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня предлагаю поговорить о свободе. Что вообще это такое для православного христианина? Потому что сразу же, с одной стороны, на ум приходит свободная воля, да, о которой всегда говорят в православии, но это тоже такое непонятное порой понятие, потому что, с одной стороны, свобода воли — это свобода воли, но, с другой стороны, мы же знаем, что Господь уже знает, какой выбор мы выберем, да, какой путь мы примем для себя, и много таких примеров есть, и получается, насколько она получается свободная-то, если как будто бы складывается ощущение, что уже все предрешено. Вот это вот такая тонкая грань, которая судьба, да, и предрешено, и тебе вообще невозможно что-либо изменить. А с другой стороны, просто Господь знает, что ты выберешь. И вот в этом понятии хочется разобраться. Давайте, наверное, с него и начнем.
Ну, такой вопрос, он ставился в христианском богословии еще в прошлое тысячелетие, даже позапрошлом тысячелетии. Вот, богословы, в частности, философы, рассуждали над тем, что такое свободная воля. И самое главное, это как раз вот в чем состоял спор, это вот предопределение и свобода человека. Потому что, ну, как мы знаем, да, Бог всеведущий, все знает, все учитывает, то есть у него все сценарии уже, ну, как сказать, прокручены, то есть он знает, что будет в окончательном виде. И, соответственно, вот эти мысли, они многих наводили на такое заключение, что если Бог все знает, значит, он все и предопределил окончательно. И даже было такое учение, вот, например, в протестантизме, которое они, ссылаясь на апостола Павла, разрабатывали, опять же, опираясь на блаженного Августина, на труды ранних богословов, философов, что есть абсолютное предопределение, и оно заключается в том, что Бог, изначально зная, кто как распорядится своей свободой воли, уже при сотворении мира как бы предопределил, ну, как вот у апостола Павла, есть сосуды для гнева, есть для милости, соответственно, вот грешники, почему они такие грешники, ну, что, с одной стороны, да, это их собственный выбор и качество, но Бог, зная, что они будут негодяи, изначально предопределил их для вот, как бы, вот такой неблаговидной роли, быть в этом мире антиподами, негодяями. Ну, как мы знаем, есть 12 апостолов, один из них Иуда,
предатель. И вот, кстати, про Иуду тоже говорят, что как же так, получается, Господь его сделал, да, специально предателем, и что уже изначально он знал, что он его Иуда предаст.
Кстати, такие мысли уже были еще в 4 веке, в 3 столетии, об этом говорили, что у Иуды чуть ли не центральную роль ему предавали, потому что если бы Иуда не предал Христа, да, Христос бы не пошел дальше на распятие, не свершилось бы спасение. Есть даже вот так называемое Евангелие от Иуды, но это вот такой апокрифический, да, источник, да, более поздний. Вот, конечно, он не был написан Иудой, он был написан теми людьми, кто пытался как раз оправдать это предательство, грех Иуды, и сказать, что там был какой-то тайный сговор, а на самом-то деле Иуда — это был самый верный ученик Спасителя, потому что он даже не побоялся свое честное имя, ну, полностью, как бы сказать, уничтожить, да, со своим этим предательством, то есть пошел на самые такие крайние меры по отношению к себе, то есть поистину больше всего он любил Христа. Но на такие вот рассуждения отвечал, например, святитель Иоанн Златоуст пишет о том, что, ну, многие пытаются оправдать Иуду, его поступок, и каким-то образом переиначить Евангелие, потому что в Евангелии, да, вот канонических, мы видим, что там, ну, личность Иуды, она с такой отрицательной стороны часто, например, где-то там вот, когда Иуда задает вопрос, да, что зачем там столько траты, когда женщина пролила мира на ноги Спасителя, что лучше вот это раздать нищим, а, например, там говорится, что Иуда делал вид, что заботится о нищих, у него была с собой копилка, из которой он брал, и, собственно, таким образом не заботился он о нищих, а в нем это говорилось сребролюбие. И мы видим в Евангелии такие отрицательные, да, как бы характеристики Иуды, даже еще до того момента, как он предал.
Это, ну, вот, это, знаете, батюшка, такое вот когда начинаешь задумываться об этой ситуации, такие противоречивые чувства возникают. С одной стороны, конечно, мы понимаем, что преступление против Бога нельзя совершать. Иуда – яркий такой пример, да, что будет с тобой, если ты совершишь преступление против Бога, и в первую очередь, что будет с твоей душой, потому что мы же знаем, что Иуда сам потом мучился из-за этого, и это самое страшное, наверное, наказание, когда человек сам себя простить не может и понимает вот эту вот глубину грехопадения. Но с другой стороны, мы же знаем, что Господь пришел спасти всех, и многие любят добавлять и в том числе Иуду, чтобы спасти. И вот это непонятно.
Но мы это и видим в Евангелии, промысел Божий об Иуде и о том, что Господь пытался спасти его, действительно, говоря ему там, о будущем предательстве, когда уже Иуда замыслил это предательство, он ему говорил, что он знает об этом, ну и говорил, что горе этому человеку, предупреждая о страшных последствиях этого действия, но что не остановило Иуда. Так вот, если возвращаемся к цитате Иоанна Златоустова, святителя, он на этот вопрос так отвечает, что если бы, ну вот как говорят, не было Иуды, не было бы, ну, и подвига Спасителя. А на что Иоанн Златоуст говорит, что если не было бы этого Иуды, нашелся бы другой Иуда, потому что проблем в Иудах не было никогда.
Ну, да.
То есть люди, да, многие, да, какие-то свои делают решения, принимают под воздействием греха, многими управляют сребролюбие, многие идут на какие-то преступления из зависти, из позлобия. Мы знаем, что в человеческом мире мир лежит во зле, и людей, которые совершают неблаговидные поступки, и к ним стремятся, и выбирают их, делают такой выбор, свободный, вот, это делают сами. А вот если возвращаемся, опять же, к рассуждениям, ну, о том, что же, какая пропорция между предопределением или промыслом в православном таком вот именно терминологии, и свободой воли, что мы знаем, что, с одной стороны, Бог знает и предуведал все, что будет и к чему придет, но Он все-таки дает вот именно в момент жизни, пока мы проживаем эту жизнь, делать выбор и определяться самим, причем определяемся мы, ну, постоянно, регулярно. Это говорится о нравственном определении, о том, что совершить добро, выбирать добро или зло и так далее.
Вот можно еще один вопрос, касающийся Иуды. Мы же знаем, что Иуда уже знал, кто такой Иисус Христос. Ну, он знал это, он был близким его учеником. Одно дело, когда ты предаешь, не знаю, брата, друга, сестру, маму, папу. Это, конечно, очень страшно, но все-таки это человек. А другое дело, когда ты предаешь Сына Божьего. Ты же должен понимать масштабы ответственности за это. Почему человек все равно делает выбор в пользу предательства? Даже какое-то чувство самосохранения должно же играть.
Не, ну человек в какой-то момент, может быть, и знает, да, с кем он, и кто перед ним, и за кем он. Но бывает, что теряет связь со Христом нравственно, когда, вот, например, Господь говорит о том, что нужно взять крест свой, да, следовать за ним. А, например, человек какой-то, там, Иуда или другой человек, решает, что ему лучше свои какие-то цели преследовать. Как вот я недавно в интернете прочитал рассуждение одной молодой особы, которая говорит, что все как бы это, ну, бессмысленно, нет никакого смысла, есть только смысл зарабатывания денег. Вот человек для себя это решает, и для него служение Богу становится, ну, бессмысленным абсолютно.
Да,
делать,
знаете,
добро тоже для такого человека бессмысленно. Если он деньги не зарабатывает, если он себе пользу этим не приносит, а какую пользу? Даже не духовную, человек о душе, о духе вообще не говорит. И любой человек, даже который высоко духовно поднялся, он может забыть об этом, отвлечься, отвернуться. Тут еще и дьявол, его влияние на человека. То есть дьявол использует наши слабые стороны, привычки, страсти. И да, что человек даже, ну, будучи в каком-то духовном сане и достигнув какой-то высоты духовной жизни, может не спасть. Это может с любым случиться. Потом наша задача не говорить, какой плохой Иуда, да, а анализировать, почему так случилось с ним, такое несчастье. И это никак нас не гарантирует, что это не может случиться с нами. И об этом нужно и Бога просить, и молить, ну и самим бодрствовать, не забывать.
А как, батюшка, получается, что человек хочет измениться, да, в каком-то аспекте или, в принципе, изменить свою жизнь. Он пытается, старается что-то делать, но Господь уже знает, получится у него или нет. Да, получается так? Если так примитивно рассматривать.
Ну, Господь, конечно, знает, получится у него или нет, но тут еще зависит и от желания, и от усилий самого человека, от направленной воли, потому что вот в чем отличается свобода воли от свободы выбора? Кажется, что это одно и то же совершенно. Вот, что такое свобода воли? Это свобода действий человека, свобода принимать решения и, самое главное, нести ответственность за свои решения.
А вот, кстати, здесь такая загвоздочка, потому что очень многие воспринимают свободу, ставят знак равенства, да, между свободой и вседозволенностью. Но ведь на самом деле оборотная сторона медали.
Вот и мы говорим, да, вот что свобода выбора, да, то есть выбор, то есть и каждому человеку дается такой выбор, из чего там выбор, из каких-то возможностей, да, выбор при постановке какой-то цели мы можем, да. Выбор там товаров, услуг и прочее. То есть у каждого человека. И этот выбор не всегда зависит от нас. Выбор, свобода выбора. Почему? Потому что, например, вот в советское время, да, там выбрать, какую марку там автомобиля купить у человека, ну, не было, да. Или там еще что-то сделать. Вот. А чем это отличается от свободы воли? Потому что воля, как правило, свободная воля – это уже категория нравственная. Это не механический выбор, да, или возможности какие-то выбора, а именно это внутреннее решение. Причем, когда человек принимает какое-то решение, он уже оценивает последствия своего решения. И это все пропускает через совесть, через свою душу, через, ну, если человек верующий, да, через вообще веру. То есть, вот, чтобы принять решение, он говорит там себе, да, будет ли это грехом, отлучит ли это меня от Бога.
А вот тут вот, батюшка, такой тоже тонкий момент, потому что человек думает, ну, вот продолжим тему предательства, да, как-то, может быть, предать ближнего, не предать. Поступить некрасиво или не поступать. И он знает заповеди Бога, он знает опыт церкви, он знает то, что ему говорит вера, и он понимает, что, исходя из этих каких-то соображений, да, действительно не надо это делать. Но это, получается, ведь накладывает на него ограничения определенные. То есть это уже другой вопрос, хороший это поступок или плохой. Тут момент, насколько это действительно свободное, воля, свободный выбор, если он делает, потому что, ну, например, в его картине вот, мира, да, или, может быть, его так воспитали с детства, у него не было особо выбора. Одно дело, когда взрослый человек пришел к вере, а тут у него не было выбора, он всегда рос, например, в верующей семье. Он, в принципе, знает, что поступать только так можно, и никак иначе. Да, это действительно правильный выбор, это действительно убережет его от каких-то печальных последствий, но это не его выбор, это он просто следует алгоритму, если так грубо сказать.
Ну, свобода, она не может быть без ограничения, потому что тут несколько уровней есть, да, что наша свобода, она еще граничит, да, погранична со свободами других людей, со свободной волей, да, других людей, со свободной волей самого Бога, нашего Создателя, потому что именно Бог нас создал, и Он как бы положил нам границы, пределы. Вот где мы живем, мы можем на Земле жить, да, а на Марсе мы жить уже не можем. И где-то там еще. То есть у нас есть среда обитания, есть. То есть мы ограничены многим. И безграничен только сам Бог. Но и то, можно сказать, что и Бог сам себя ограничивает, например, по отношению к нам. Да? Если Он нам дал свободную волю и право выбора, да, то Бог у нас ни при каких условиях ее не отнимает, даже если Он видит, что человек, ну, куда-то не туда идет. Но вот эти вот как бы границы, да, для чего они еще нужны? Мы же существа разумные, мы должны, ну, понимаем, да, даже животные, они знают, куда можно там лезть, куда нельзя, ну, как-то относительно, да, у них есть чувство самосохранения. Также у человека, но у нас просто больше таких уровней, не только вот мы там,
на инстинктах живем.
На инстинктах, да, на каких-то, но мы еще и думаем, заранее продумываем, то есть у нас есть... Ну, может так сказать, или должен быть, да, план нашей жизни, вот сегодняшний, сиюминутный, что я делаю, для чего делаю, зачем делаю, последовательность этих действий. Но должен быть и план какой-то, и дальше. Ну, как вот раньше говорили, там, не будешь там официально трудиться, пенсию не получишь. Я помню, думал в молодости, ну, что как бы, ну, что мне эта пенсия даст там когда-то уже там в какое-то время. Но человек разумный, он должен даже и вот об этом думать. Ну, а верующий, конечно, он смотрит дальше в перспективу, что не просто он ляжет в гроб, упокоится, как бы заснет вечным сном, да, и ему земля будет пухом. А дальше мы знаем, что последует воскресение, перед этим еще частный суд, страшный суд, и новая вселенная, новый мир, который нам тоже нужно будет, как вот младенцы сейчас в этот мир приходят, им сколько нужно пройти страданий, чтобы адаптироваться, начать жить.
Да, и человечек только получать. Родился, у него одна проблема с другой, это действительно.
Да-да-да. И у родителей, у кого этот человечек родился, одна проблема за другой. Также и, собственно, эти проблемы, они заканчиваются, да, они дальше. Но это к чему ведет? Это ведет к прогрессу личностному, да, росту. Не о том личностном росте, о котором мы говорили, да, а именно тот вот построение, да, личности, построение себя, ну, как вот сказано, по образу и подобию Божьему.
Вот почему это всегда через страдания и сложности?
Ну, потому что так задано. Но, с одной стороны, если это объяснять, вот, ну, по-библейски, да, искать ответ, ну, можем найти, например, в частности, да, что мир лежит во зле, что человек согрешил, нарушил заповедь Божию, ну, и так далее. Это наши слушатели знают. По сути, вот, ну, можно сказать, такой алгоритм. То есть, человек был поселен в месте радости, ну, мы знаем, что это Эдемский сад, и там было хорошо, да, то есть Адам не проходил муки рождения, да, он был сотворен из земли, душа бессмертная в него вселилась, вот, заснул, проснулся, жена у него уже, там, ему нужно было искать жену, там, как-то выбирать, какие-то проходить страдания, думать там об этом, вот, то есть сам человек безболезненно, да, произошел изначально, может быть, так оно и было, и дальше, и был какой-то только один способ, да, познания Бога, это через соблюдение заповеди, что человек не, этот экзамен не прошел, соответственно, вот открылась та перспектива, которая открылась, и мы сейчас имеем уже дело с осуществившимся, да, планом Бога. Кстати, почему мы говорим планом Бога? Вот как с чего мы начали, Бог же знает, что будет, и Он знал еще до сотворения Адама, что он согрешит.
И все равно его сотворит.
Да, и всего сотворит, да, потому что Бог берет на себя ответственность за не только за свои действия, за свои деяния, но и за то, что произойдет с его творением, с его миром, и то, что человек выберет. То есть это, вот, можно сказать, высшая свобода, это принимать такие решения. Ну, конечно, мы такой высшей свободой, абсолютно, вернее, свободой, как Бог, мы не обладаем, поэтому, но мы, у нас есть к этому, как бы сказать, направление, да, мы можем к этому идти постепенно, повышая градус ответственности своей перед Богом. А вот, а что, в чем наша ответственность перед Богом? Чтобы именно тот план о нас идеальных, да, соответствовать идеальному плану Бога о нас вот так. То есть, что Бог хочет, чтобы все мы были святыми, да. То есть, стремиться к святости, к жизни святых, это, собственно, вот эта задача.
Знаете, может взрослый человек среднестатистически вам возразить, с таким даже ехидством, может быть, что свобода-то свобода, я вроде бы взрослый человек, но по факту я должен ходить на работу каждый день, я должен заниматься с детьми, вечером с работы я бегу быстрее домой, чтобы выполнить домашние дела, какие-то забрать детей из секций, уроки сделать, разложить всех спать, пока там что-то еще тоже прибрать, убрать, помыть дома и тоже самому лечь из последних сил. Куда-то пойти отдыхать, как я там хотел бы, например, у меня нет возможности, у кого-то финансовой, у кого-то физической, потому что дети маленькие, еще что-то, ну, какие-то вот такие моменты. И вот эта вот фраза, что ты взрослый, свободный человек, ты можешь делать все, что хочешь, она может восприниматься так с иронией, что я могу хоть пойти вот на работу прямо сейчас, могу хоть потом ребенка в секцию повести, например. Потом могу вот захотеть
нет,
убраться.
Здесь, нет, здесь даже есть тоже свобода. Есть же, например, люди, которые свои философии избирают. Есть такое направление child free.
Да.
Вот они не хотят, например, там заботиться, пеленки убирают, там.
Ну ладно, что-то. Детей у них нет, но у них они есть все... работа, и они могут точно
нет,
так же там ныть из-за работы.
Есть другая категория людей, как это называется, job-free, да, то есть, или те, которые
свободные
люди...
Свободные от работы.
Которые, да, и целое направление, например, есть даже зарубежные страны, где-то, казалось бы, культ потребления, культ работы. Вот приезжают иммигранты там в Америку, говорят, чем вы занимаетесь? Там, отдыхаете? Нет, мы только работаем на двух, трех. Если у нас, например, в России может человек на одной работе работать, работая и обеспечивать как-то худо-бедно свою семью, то там все такого не могут, мало кто позволить вообще, то есть это только из какого-то высшего сословия люди. Вот. А и среди даже этого общества потребления находятся люди, которые говорят, стоп, я не хочу так жить, на чем они живут? Ну, то есть по-разному, кто-то, ну, там сердобольные родители, которые их там обеспечивают, есть люди, которые добиваются каких-то там инвалидности, пенсии, вот, или же есть пособие для малоимущих. Они говорят, да, мне достаточно, мне больше не надо, вот я сижу дома, никуда не хожу, там из одежды, там какие-нибудь там шорты потертые, все. Есть такие люди, тоже выбор, то есть человек может, да, вот там 3-4 работы, большую
семью содержать. Но согласитесь, это все-таки такая больше крайняя ситуация. Конечно, такие люди есть, но в процентном соотношении их меньше.
Они говорят, что они счастливы, и главное, что иногда их подход в чем-то разумный, потому что... Ну, как бы, жизнь все равно, она когда-то закончится, все равно. Но я обычно в таком случае так вспоминаю одного слова одного священника. Кто-то там жаловался на, ну, свою занятость, загруженность, вот как раз, да. И, ну, батюшка говорит, что да, вот бывают такие вот периоды сложные. Ну, говорит, на том свете отоспимся. Ну, действительно, да, да. Так, чем человек будет заниматься вот с момента своей смерти до, там, воскресения? Там у него лет 100 будет спаться. То есть у каждого есть, у каждого периода.
Но мы не уверены, что там можно будет спать, если говорить.
Ну, телом-то точно отдохнет. Тело-то точно без всяких оно будет. Я к чему говорю? К тому, что у каждого периода есть, да, вот свои заботы жизни. Вот забота у младенца, да, это лежать там, переворачиваться, вовремя там поесть и поспать, и все, как бы все его заботы, да. У человека уже такого активного физически уже, ну, от которого там что-то зависит, кто-то зависит, это уже там больше ответственность. Потом переходишь на пенсию, ну, там уже свой, ну, то есть какие-то периоды, которые переживаются. Я не думаю, что вот по этим вот периодам нужно как-то вот прям ставить и говорить, вот я там не свободен. Может быть, ты потом захотел бы, да? Уже там и на работу ходить, и все, у тебя уже просто физических сил не будет.
И да, конечно, когда у нас что-то отбирают, нам сразу же этого хочется.
Поэтому, конечно, когда мы говорим, что нравственная свобода, она ну, не то, что абсолютная, да, но она вот именно к совершенству стремится в человеке. А вот право выбора, оно у нас есть, да, изначально, от природы, от Бога. Но не всегда мы можем выбирать, да, не всегда у нас выбор качественный предоставляется. Или, например, есть какие-то ситуации, которые бы мы хотели, да, там, по-другому, чтобы было или сложилось, но мы не можем. Мы не можем, например, прошлое отменить, а прошлое, оно на будущее тоже влияет, на настоящее. Ну, какое-то мое решение, там, вот, несколько лет назад, оно влияет на настоящее. Оно, может быть, было ошибочно, но уже ты не можешь ничего сделать. И тут нужно понимать, что у нас свобода выбора и свобода воли, она все-таки относительно, условно, но только нравственный выбор между добром и злом. Причем даже здесь как бы бывает, что не всегда легко разобраться, что добро, что зло. Как говорят, есть вот
человек же искренне может
подразделение добра. Есть, например, там худшее зло, да? Или там из двух зол. Там,
поменьше, побольше.
Там, поменьше, побольше. Или там количество добра тоже трудно сказать, да, там в чем. То есть увеличение, да, добра. Там, я пошел, например, кому-то, ну, грубо говоря, подарил там $100, да, и вроде бы как бы, да, какой щедрый подарок. Человек скажет, что-то мало мне подарил, почему не тысячу, почему там не 2000?
Ну да, конечно, это все очень относительно, и самое сложное, наверное, в том, что вот этот вот выбор, он нам предстоит его делать постоянно, и вот мелочи, которые, может быть, не кажутся какими-то такими основополагающими в жизни, да, там, как, не знаю, предательство или какое-то доброе дело, выбор там партнера своего в жизни, еще чего-то. И тем не менее, вот из этих выборов состоит наша жизнь, пускай они маленькие, пускай они незначительные, пускай мы даже не всегда даже как-то отображаем, что действительно это выбор. Но именно вот в этом, наверное, сложность, в том, чтобы всегда делать этот выбор правильно.
Ну да, на самом деле мы-то говорим это с точки зрения религиозной, да, нравственной свободе выбора. Например, ученые этим озаботились пониманием, да, что такое вообще свобода, ну и пришли к тому, что это, ну, стали рассматривать это все больше на уровне физиологии. Что вот рефлексы, вот окружающая среда, наши нервные импульсы, наши реакции и вся вот эта вот, ну, разговор о свободной воле, они свелись, ну, к тому, что вот есть природа, и человек, собственно, полностью детерминирован этой природой. Ну, я так вот, как бы, грубо говорю. И, собственно, у нас выбора-то никакого на самом деле нет. Но это действительно, вот такие размышления, они просто полностью обесценивают самого человека, его вообще, ну, личность обесценивают.
Да, его духовный мир.
Духовный мир. И все-таки радует, что окончательно даже многие ученые, которые на эту тему рассуждают, они приходят к выводу, что мы не рассматриваем, да, какие-то религиозные мотивы, мы не рассматриваем нравственные мотивы. Почему? Потому что это очень-очень сложно, и науке проще разобраться с реакциями организма, с нервными импульсами, там, с блуждающими нервами, там, со всякими условными и безусловными рефлексами, чем вот то, что у человека происходит в душе, его, ну, в центре его, да, мышления, да, в его духе, и там еще, где вот как бы основой всего является человеческая личность. Поэтому, ну, наука, особенно те ученые, которые там уже в этом достаточно продвинуты, они признают, что мы не знаем пока, да, как, чем обуславливаются те или иные. Нет, на каком-то уровне мы можем проследить цепочки. Вот это поэтому, вот эти логические цепочки. Но в целом, почему человек выбирает, да, вот за основу своей жизни, ну, какие-то идеи, какие-то желания у него превалируют, какие-то качества, да, человек себе хочет развивать, ну и так далее. Ну а самое главное, почему человек выбирает служение Богу и Евангелию, это, конечно, вот только так никак не объяснить.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.